Великое дело – это молитва. Ежели кто, разговаривая с добродетельным человеком, получает от того немалую пользу, то каких благ не получит удостоившийся беседовать с Богом? Потому что молитва есть беседа с Богом. И чтобы тебе удостовериться в этом, послушай, что говорит пророк. «Да усладится Богу беседа моя» – Псалом 103. То есть «Да будет приятна Богу беседа моя». Разве не может он и прежде нашего прошения подать нам? Но он потому ожидает нашего прошения, чтобы иметь случай праведно удостоить нас своего промышления. Итак, получим ли, просим или не получим, будем прилежать к молитве и благодарить не только тогда, когда получаем, но и тогда, когда не получаем. Потому что и неполучение, когда бывает по воле Божьей, не менее благотворно, как получение. Ибо мы не знаем, что нам полезно, а в той мере, в какой он это знает. Следовательно, получим ли или не получим, мы должны благодарить. И что удивляешься, что мы не знаем, что полезно для нас? И Павел, муж столь великий и высокий, удостоившийся таких неизреченных откровений, не знал, что он просил неполезного ему. Видя себя окруженным бедствиями и непрестанными искушениями, он молился об избавлении от них и не однажды, не дважды, но многократно, ибо говорит «трикраты Господа молих, трикраты». Так трикраты, то есть многократно, он молил и не получил. Посмотрим же, как он это перенес. Позроптал ли, впал ли в уныние, отчаялся ли? Нет. Но что он говорит? Прече, давлеет ли благодать моя, сила бы моя в немощи совершается. Коринфянам, послание, 12 глава, 8-9 стихи. Бог не только не освободил его от постигших его бед, но и попустил ему оставаться в них. Пусть так, но откуда известно, что он не роптал на это? Слушай, что сам Павел говорил, когда узнал, что так угодно Богу. «Сладце, убо похвалюся немощих моих». Не только, говорит, не ищу уже освободиться от этих бед, но еще с великим удовольствием хвалюсь ими. Видишь, какая благопризнательная душа, какая любовь к Богу? Послушай, что еще говорит он. «А часом же помолимся, як уже подобает, не пьем мы». Послание к Римлянам, 8 глава, 26 стих. То есть мы, как люди, не можем знать все обстоятельно. И так должно все предоставить Создателю естества нашего и принимать с весельем и великой радостью все, что Он определит, и смотреть не на то, чем кажутся нам происшествия, а на то, что так угодно Богу. Ибо Он, лучше нас зная, что нам полезно, знает и то, как устроить наше спасение. Итак, единственным делом с нашей стороны, да будет постоянно пребывать в молитве и не роптать на нескорое исполнение прошений, но показывать великое терпение. Бог медлит исполнить наши прошения не потому, чтобы отвергал их, но потому, что хочет научить нас усердию и постоянно привлекать нас к себе. Так и чадолюбивый отец, будучи и часто упрашиваем сыном, не исполняет просьбы его не потому, чтобы не хотел дать, но чтобы через это побудить сына к усерднейшему прошению. А зная это, не будем никогда отчаиваться и не перестанем приступать к Богу и возносить к Нему усердные молитвы. Ибо, если усердная просьба женщины подействовала на оного жестокого, бесчеловечного и не боявшегося Бога судью и заставила его оказать ей защиту, что мы читаем у евангелиста Луки, глава 18, 2 по 7 стихи, мы ли, если только захотим подражать этой женщине, не расположим оказать нам помощь нашего милосердного и человеколюбивого Господа, который по благоутробе своему хочет устроить наше спасение? Итак, научимся неотступно и постоянно прилежать к молитве и днем, и ночью, и особенно ночью, когда никто не смущает, когда ум спокоен, когда великая тишина и нет никакого волнения в доме, потому что никто не препятствует нам заняться молитвою и не отвлекает от нее. Когда возбужденная душа может обстоятельно высказать все врачу душ. Если блаженный Давид, царь и пророк, хотя был отягощен многочисленными делами и обречен в Порфиру и Диодиму, говорил, однако ж, о себе. Полуночи восстах, исповедайтесь о тебе, о судьбах правды твоя. Псалом 118. То что скажем мы, которые, хотя и провождаем частную и свободную от дел жизнь, однако же не делаем того, что он делал, так как днем у него было множество забот, дел и беспокойств, и он не находил времени удобного для молитвы, поэтому время покоя, которое другие проводят во сне, возлежа на мягких постелях, ворочаясь туда и сюда, это время царь, связанный такими заботами, употреблял на молитву, беседовал наедине с Богом и, вознося искренние и усердные моления, получал то, чего желал. При содействии этих молитв он счастливо вел войны, воздвигал трофеи, одерживал победу за победою, ибо у него было непобедимое оружие, это сила Вышняя, которая может выдержать борьбу не только с людьми, но и с демонскими полчищами. Итак, ему-то будем подражать и мы, частные люди, царю, ведущие жизнь легкую и спокойную тому, кто, облеченный Порфиру и венцом, превзошел монахов в жизни. Ибо послушай, как он же говорит в другом месте: «Быша, слезы моя, мне хлеб день и ночь». Псалом 41. Видишь, как душа его была в непрестанном сокрушении. «Пищу для меня, — говорит он, — хлебом была». Пиршеством было не другое что, как слезы мои ночью и днем. И еще: «Утрудихся воздыханием моим, измыв на всякую ночь ложе мое». Псалом 6. Что скажем или чем извинимся мы, которые не хотим показать и такого сокрушения, какое показал царь, обремененный столькими делами? А что, скажи мне, прекраснее этих глаз, которые непрестанными слезами украшались как бы перлами? Ты видел царя, который и ночью, и днем проливал слезы и пребывал в молитве. Посмотри и на учителя вселенной, как он, заключенный вместе с силою в темницу, имея ноги, забитые в колоду, молился всю ночь, не удерживаясь от этого ни болью, ни узами, но тем большую и пламенейшую показывая любовь к Господу. Ибо сказано: «Павел и Сила, полуночи молящийся хваляху Бога». Деяния, 16 глава, 28 стих. Давид, облеченный царским достоинством и диадимою, всю жизнь пребывал в слезах и молитве. Апостол, восхищенный до третьего неба, удостоенный неизреченных тайн, находясь в аузах, в полночь возносил молитвы и хвалы ко Господу. И царь, вставая в полночь, исповедовался, и апостолы также в полночь совершали усердные молитвы и хвалы. Им-то будем подражать и мы, да ограждаем жизнь нашу непрестанными молитвами, и ничто да не будет для нас препятствием к этому. Потому что действительно ничто и не может воспрепятствовать нам, если только мы сами бдительны. Разве для этого мы нуждаемся в месте или времени? Всякое место и всякое время удобно для нас к молитве, ибо послушай того же Учителя Вселенной, что он говорит: «На всяком месте воздеяющие преподобные руки без гнева и размышления». Послание к Тимофею, 2 глава, 8 стих. «Если сердце твое свободно от нечистых страстей, то где бы ты ни был, на торжище ли, дома ли, на пути ли, в суде ли, на море, в гостинице или в мастерской, везде можешь помолиться Богу и получить просимое. Зная это, прошу вас, вместе с постом покажем усердие к молитве и в ней приобретем себе помощницу, чтобы, удостоившись благодати Божьей, провести нам и настоящую жизнь благоугодно Ему и будущей сподобиться Его человеколюбия благодатью и щедротами Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь ныне и всегда и во веки веков. Аминь». Следующая беседа святителя Иоанна Златоуста – это советы мужу и жене о взаимной любви и согласии. «У нас жена справедливо подчинена мужу», – говорит святитель Иоанн Златоуст, «потому что равночестие могло бы произвести вражду, и потому что вначале от жены произошло обольщение, она подчинена не тотчас по сотворению. Когда Бог привел ее к мужу, она не слышала от Бога ничего такого, и муж ничего подобного не выразил ей, а сказал, что она кость от костей его и плоть от плоти его». О власти же и подчинении ничего не говорил. Но когда она злоупотребила своей властью, сделавшись из помощницы обольстительницей и погубила все, тогда справедливо услышала слова «К мужу твоему обращение твое». Бытие 3 глава 16 стих. Так как этот грех мог возбудить вражду в нашем роде, ибо после такого события не послужило бы к миру то, что жена произошла от мужа, напротив, то самое, что произошедшее от него, она не пощадила собственного члена, еще более раздражала бы мужа, то Бог, видя злобу дьявола, оградил их этим словом как бы стеною. Уничтожил таким определением вражду, которая должна была бы произойти после обольщения, поставив как бы оплот против естественной страсти, происходящего от греха злопамятства. Следовательно, власть мужа над женой естественна. И прежние жены называли мужей своих господами и уступали им первенство. Потому скажешь, что и они любили своих жен, знаю это и не забываю. Но когда мы говорим о твоих обязанностях, то не указывай на обязанности других. Адам также слагал вину свою на жену, а она на змея, но это нисколько не помогло им. Не говори же мне этого, но постарайся со всяким благоразумием исполнять свои обязанности по отношению к мужу. И мужу твоему, когда увещеваю его любить и уважать тебя, я не дозволяю указывать на заповедь данную жене, а требую от него исполнения предписанного ему». Посему и ты старайся исполнять свои обязанности и оказывай покорность своему мужу. Если хочешь повиноваться мужу для Бога, то не представляй мне его обязанности, но тщательно исполняй те, которые законодатель возложил на тебя. В том особенное состоит повиновение Богу, чтобы не нарушать закона, даже в том случае, если сама ты терпишь противное. Кто любит любящего его, тот не делает ничего важного, а кто любит ненавидящего его, тот преимущественно достоин венцов. Так размышляй и ты. Если будешь сносить жестокость мужа, то получишь светлый венец, а если имеешь тихого и кроткого, то за что Бог будет награждать тебя? Говорю это не для того, чтобы подать мужьям повод жестокостям, но чтобы убедить жен сносить и жестоких мужей. Ибо, когда каждый будет стараться исполнять свои обязанности, то и ближний не замедлит сделать то же. Так, когда жена бывает готова сносить гневливого мужа, тогда и муж не станет оскорблять гневливой жены. Тогда во всем будет у них мир, подобный пристани, невозмущаемый волнами. Так и было у древних. Каждый исполнял свое, не указывая на обязанности ближнего. Смотри. Авраам взял с собой племянника, и жена не укоряла его за это. Он велел ей идти в дальний путь, и она не воспротивилась этому, но повиновалась. Потом, после многочисленных бедствий и усилий трудов, сделавшись господином всего, он уступил первенство Лоту. И Сара не только не огорчалась этим, но даже не открыла уст и не сказала ничего такого, что многие жены говорят ныне, когда видят, что мужья их при подобных разделах получают менее других, особенно низших себя. Порицают их, называют их глупыми и несмысленными, и робкими, и беспечными, и ленивыми.